Второй раздел основной части послания. Значит, в первой части, это у нас 1, 2, 3, 4 глава, апостол Павел обосновал, значит, предложил основной тезис. Основной тезис это, значит, сформулирован в первой главе, это 16-17 стих, еще раз повторяю. Благовествование Евангелия, это сила Божия к спасению всякого человека, иудея и эллина. В нем открывается, из благовествования, открывается сила Божия от веры, открывается правда Божия от веры в веру, как написано, правда, вера и жизнь будет. То есть, что мы здесь видим? Откровение правды Божией через веру в Евангелие, которое содержит в себе спасительную силу, ко спасению. Да? И вот в третьей главе апостол Павел объясняет, каким же образом это происходит. Это происходит через искупительный подвиг Господа нашего Иисуса Христа, через веру в искупление, искупление в Иисусе Христе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его. То есть не просто вера в какого-то Бога, даже единого Бога, да, это недостаточно для спасения, а именно вера во Христа, который ради нас претерпел страдания, который был распят, и вот Его кровь, пролитая на кресте, она является вот этой жертвой умилостивления, является ценой спасения. Вот. И апостол Павел спрашивает в конце, значит, 3 главы, где же то, чем бы хвалиться, упразднено, каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры, отвечает он. То есть суть в том, что вот мы говорили о том, что послание апостола Павла, оно в некотором смысле было таким вот революционным. Оно предлагает новый подход к религиозному сознанию вообще человека. Почему? Потому что в древности, в древней религии, с чего они исходили? Из чего, например, исходило язычество? Какого вывода придерживались вот оппоненты апостола Павла и действующие? Они все считали, что важны дела. Вот праведность, одна из ключевых таких тем послания апостола Павла. Праведность, да? Как они рассматривали? Но это вот заслуги человека. Вот у нас как раз, помню, что посещаете храм, в воскресенье были, да, в церкви? Как у нас Евангелие читалось? Притча у мытаря и фарисея. Вот фарисеям как раз очень удобно примеры предложить нам сейчас для нашего обзора, да? Потому что вот полемика-то апостола Павла свидетельствующая, как раз на этом и строится, что иудей, он считал, что возможно оправдаться пред Богом делами закона. Апостол Павел говорит, нет, это все упразднено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. То есть делами закона не оправдается пред Богом никакая тварь, никакой человек не может. Какие бы заслуги ни были, он все равно пред Богом грешен. И вот это апостол Павел показал в 1-2 главе, да, где он показал, в чем грешные язычники, в чем грешные иудеи. Нет правильного, нет одного, ни одного. Все согрешили и все лишены славы Божией. А вот спасение только через веру в искупительный подвиг Господа Иисуса Христа. И закон, который апостол Павел говорил, что его время прошло. И те, кто уповает на закон, считают его спасителем, они правы. Не правы. Почему? Потому что закон и не имел такой цели дать людям спасение. А его цель была указать на грех. И вот он, можно сказать так, окольными путями вел людей в Ветхом Завете к откровению. Он готовил их к пришествию Господа Иисуса Христа, потому что с пришествием Христа была принесена вот эта вот жертва искупительная, в которую мы веруем, в силу, в которую мы веруем. Да? И Господь даровал Святого Духа, силой которой человек, исповедующий веру вот в эту жертву Христову, в искупление, да, которое Господь совершил, человек, исповедующий такую веру, он уже исполняет волю Божию не из-под палки, как это было во времена закона, да, но именно она становится его существенной потребностью, его обновленной природы. И вот 5 глава, что очень важно, да, вот мы с вами разбирали, 12 стих, да? Посмотрите, там есть непосредственно 12 стиха 5 главы, в котором говорит о том, что одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерти.
Жесткое высказывание самое.
Все согрешили.
Угу. Оскоплены.
Ты смотришь по остальным Галатам. А мы изучаем по остальным.
Три. Что у меня?
Римлянам,
Нет, нет. Вот я поэтому и говорю, что я не вижу послания к римлянам 5 главы.
А какую вы видите главу?
Никакую мы. Я вижу только, что мы.
Последний сад, самый последний. Последнее, что записано.
Подлинность не оспаривалась. 16 глава, 26. Человек знал время откуда. Отец Павел много путешествовал. Вот и все. Обращен на иудеи.
А у вас какие успехи? Вы на
занятии
были?
Да. Ну, что-то
общее. Ну, вот я говорю общее. К римлянам писал мягче. Кому писал?
Послание к римлянам приветствует.
Вообще, что ли, вы не разбираете?
Ну, вот я и говорю, что нет, общий характер, нет частности.
У меня вот тоже общее написано последнее, кто основал римскую церковь.
Да.
А вот так.
Нет приветствия.
Все понятно. Да. То есть мы с вами текст не разбираем.
Ну да, так я и говорю, что нет.
Хорошо, но видите, то, что я вам сказал, как раз и есть разбор текста.
Ну да, да, ну вы так кратенько, да,
я
поэтому
думал, что
и записывал.
Мы с вами разобрали первую главу.
Мы только вот начали.
Мы не стали разбирать.
Хорошо, давайте будем разбирать первую главу. Конечно. Так, ну это вот я сказал вам в отношении композиции. Давайте еще раз повторим тогда.
Mm-hmm.
И тогда мне в следующий раз вот так вот прям четко ориентируюсь, потому что
да,
у меня
да, да.
Параллельно идет три группы. Я что-то забываю.
Ну это да, у нас говорит. Просто, видите, два занятия тоже с вами не
ну,
было, поэтому да.
Ну, просто мне сложно так вас изучать.
Конечно.
Те-то группы меня уже изучают там, уже в девятый главе подошли, а здесь, видите, как оказалось, что мы сами не прошли первый. Ну ладно, значит, смотрите. Вот мы коснулись композиции. Значит, в первой главе большое вступление. Первые 7 стихов – это вступление. Дальше, с 8 стиха по 14 стих – это молитва послания. Молитва послания. А дальше, с 15 стиха первой главы и до конца 15 главы – это основная часть послания. Основная часть послания, которая делится, в свою очередь, на разделы. Значит, в первых четырех главах апостол Павел говорит об оправдании верой, о явлении правды Божией, об откровении правды Божией в Евангелии. Об откровении правды Божией в Евангелии и о том, что спасение человека обретает не отдел закона, а через веру в Иисуса Христа. Вот то, что сейчас я в начале занятия попробовал объяснить. Это основное содержание. Значит, послание апостола Павла к римлянам, оно еще называется сотериологическое. Сотериология от слова сотерия или сотер – это спаситель. Сотерия – спаситель. Сотериология – сотериология – это учение о спасении. И вот основная догматическая часть – это первые четыре главы. Далее, 5, 6, 7, 8 главы посвящены, значит, раскрытию темы того, как вот это спасение через искупительный подвиг Господа Иисуса Христа усваивается верующими. И, соответственно, как вот вера в жертву Христову, возможность спасения во Христе, она делается для нас основанием новой, обновленной духовной жизни. Вот это так обобщенно можно представить следующие вот, 5, 6, 7, 8 главы, следующие 4 главы. Потом с 9 по 11 главы апостол Павел задается вопросом, почему Израиль, народ Божий в Ветхом Завете, отпал от Христа. Каковы были причины отпадения? И обобщенно этот фрагмент 9, 10, 11 главы можно назвать философией истории. И вот дальше, значит, уже с 12 главы, с 12 по 15 главы, это главы практических наставлений. Вот такова композиция послания апостола Павла к римлянам. 16 глава, соответственно, это заключение. 16 глава – это заключение. Так, ну давайте коснемся первых стихов послания. Пожалуйста. Итак, послание самое большое, и у него были такие совершенно особенные обстоятельства его написания, повод его написания, то здесь самое большое приветствие, вот то, что назвали пресвит, самый большой адрес. Обычно в послании там один, два, ну максимум три стиха, а здесь семь стихов, большой объем. Почему же так? А дело в том, что вот мы в прошлый раз говорили, что апостол Павел должен обосновать вот в этих первых словах своего послания, должен обосновать право, по которому он принимается писать церкви, которая им не была основана. Потому что все прочие церкви, к которым он обращался, они были им основаны. Он писал туда как бы в соответствии с тем правилом, которое он сам сформулировал, что он никогда не засевал чужую борозду. А здесь, видите, так сказать, уже церковь есть, но он имел особые виды, особую, значит, цель в этом общении с римлянами. И, как мы знаем, так сказать, цель его была это предварить свой приход туда. Но все же ему нужно было вот именно вот обосновать это право. Как же это он делает? Давайте почитаем. Ответим на этот вопрос. Итак, начинается послание в первом стихе такими словами. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к боговестию Божию. Так начинается послание. И завершается вот этот вот адрес приветствия, да? В седьмом стихе. Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего, Господа Иисуса Христа. Видите, общее, да? Апостол себя называет призванным апостолом, а тех, кого он пишет, он называет призванными
святыми.
Вот что объединяет апостола Павла и верующих в Риме. Общее призвание. Общее призвание. Через призвание апостол Павла получил благодать апостольства, и через призвание римские христиане должны получить спасение. Они призваны к спасению. Видимо, такой аргумент для апостола Павла был достаточным основанием того, что он обращается к церкви, которая им не основана. Но также в восьмом стихе начинается молитва благодарения. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Итак, эта молитва благодарение за преуспеяние Римской Церкви. Апостол Павел молится Богу, чтобы он дал ему своими глазами увидеть цветущую Римскую Церковь. Читаем дальше, с 9 по 12 стих. Это молитва, послание. Читайте, пожалуйста, с 9 по 12 стих.
«Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашую и моею».
Хорошо. Вот обратите внимание, еще одно основание права писать. Общая вера, утешиться, общая вера, вашу и мою. И, кстати, апостол Павел здесь указывает цель своего прихода, готовящегося прихода. Мы говорили с вами о том, что вот послание к римлянам – это как бы некая такая, ну, визитная карточка, которую апостол Павел посылает. Да? То есть он представляет себя в этом послании, свое учение, свое отношение выражает, да, к римской церкви, такое благожелательное. И говорит о цели. Он не хочет прийти в Рим просто как турист, даже религиозный турист, а он хочет, чтобы его приход, он принес утешение. И вот это утешение – это общая вера. В данном случае наставление в вере. И далее вот он как раз и говорит о своем служении. А его служение – это служение слова, служение Евангелия. И вот мы подходим к важному очень фрагменту текста. Это 16-17 стих. Вот я уже обратил сначала, поскольку я не запомнил, что мы это не изучали, но уже я это процитировал. Давайте тоже внимательно прочитаем и прокомментируем вот эти два стиха, 16-17 стих, первой главы, пометьте, что они представляют собой, в общем-то, цель послания, основной тезис послания. Как же он формулируется апостолом Павлом? Каков основной тезис? Давайте разберем. Так, 16 стих. Вот он говорит о том, что он намерен прийти в Рим благовествовать. И благовествование не стыжусь, ибо я не стыжусь благовествования Христова. Благовествование, как по-гречески?
Евангелие.
Значит, Евангелие Христова я не стыжусь. Почему? Потому что это его служение. И потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Вот здесь в очень емкой форме, собственно, представлено основное содержание послания апостола Павла. Во-первых, что значит благовествование, я не стыжусь? Значит, в молитвах, вот скоро начнется Великий пост, там есть такие молитвы, песнопения Божьей Матери. Непостыдную имея надежду мы имеем в Божьей Матери. Да? Что значит? Здесь нет речи о том, что мы не испытываем стыд, да? Уповая на Пресвятую Богородицу, прославляя ее. Да? А скорее наоборот, она вообще является великой честью, вот эта молитва, да? Это возможность возложить свое упование на Пресвятую Богородицу. Так же здесь. Здесь не то, чтобы апостол Павел мог бы стыдиться Евангелия, а смысл такой в том, что это для него есть предмет великой чести, вот его служения. Потому что Евангелие – это сила Божия. Вот мы так не воспринимаем это слово, это понятие Евангелие. У нас Евангелие – это вот, ну, учение, это книга, это жанр, ну, назовем литературу. А вот для Нового Завета, для языка Нового Завета, очень важно, там, где и в самих благовестиях, вот от Марка, от Матфея, от Луки, от Иоанна, вот там, где употребляется в Новом Завете это понятие Евангелия, там имеется в виду именно благая весть. Весть о спасении, о изменении мира, о том, что Господь излил на свое творение свою божественную любовь, о том, что явилась правда Божия. И вот это Евангелие, оно не просто содержит в себе информацию некую, да, которую мы можем поделиться, например, с окружающими людьми, да, стать евангелистами таким образом. А Евангелие – это особое действие, божественное действие. То есть апостолы, они являются лишь служителями Евангелия, а действует в этом служении сам Господь, благодать Святого Духа. И вот эта благодать, это и есть сила, которая, что она делает? Она спасает. Каким образом она спасает? Она перерождает людей. И апостол Павел говорит, во-первых, иудею, потом эллину. Почему так говорится? Нет ли здесь какого-то предпочтения иудеев эллину? Ну, надо сказать, что это, по мнению толкователя священного текста, чисто исторический аспект. Действительно, сначала Евангелие было проповедано иудеям, сам Господь, он служил, практически общался только с иудеями. Только несколько было у него встреч с представителями, скажем так, языческого мира, но, завершив свое служение, он направил своих апостолов проповедовать Евангелие всей твари, всем людям, всем народам, совершать их крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа, и научить их, да, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча соблюдать все, что я заповедовал вам. Так вот, с таким словом он попрощался с своими учениками и вознесся на небо. И вот эта божественная сила, она действует в Слове Божьем. Вот в этой заповеди. Господь через свое слово, он пребывает в церкви. И вот дальше апостол Павел говорит очень важные слова. 17 стих, что в нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, правильно, вера живет. Давайте обратим внимание на эти слова. Очень важная Вообще для всего библейского богословия, для всего вероучения, которое скрывается в Библии, в библейской традиции, понятие – это правда Божия. Это в Библии, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете встречается десятки раз. А что означает это выражение «правда Божия» и «откровение правды Божией»? Значит, правда Божия, спешите, это очень важное, значит, это определение, это верность Бога своим обетованиям. Верность Бога своим обетованиям. Значит, иными словами, это завет. Это завет Бога с людьми. То есть Бог обетовал людям. Что Он обетовал? Он обетовал спасение. Завет был заключен с Адамом, завет был заключен с Ноем. Особенный завет, о котором постоянно апостол Павел говорит, вот в послании к Галатам мы об этом много читали, Господь, Бог заключил с Авраамом. И вот этот как раз завет, он-то и особенно важен. Почему? Потому что условием его соблюдения со стороны людей была именно вера. Вот как дальше здесь написано, правда Божия открывается от веры в веру, как написано, правильно, вера жив будет. И вот эта вот правда Божия, она была явлена, но не открылась. То есть о ней было сказано в Ветхом Завете, но люди не могли воспринять ее в полноте. Почему? Потому что было одно препятствие, непреодолимое препятствие – это грех. Вот правда Божия могла открыться только в том случае, если человек перестал быть грешным. А грешным он не мог быть, не быть. Потому что грех, и об этом тоже много рассуждает апостол Павел, в послании к Римлянам как раз, он является таким, ну, такой силой, которая искажает нашу человеческую природу, которая является такой врожденной болезнью, мы можем сказать. Причем грех, вот как нужно понимать, как он понимается у апостола Павла, не просто как какое-то преступление. Вот я, например, там съел в пятницу колбасу, вот я согрешил. Или, например, там, я кого-то осудил, вот я там допустил прегрешение, и там кто-то на небесах записал вот эту вот там в книжку, и теперь вот, когда я умру, этот список будет предъявлен, и мне нужно будет обязательно чем-то какие-то добрые дела там вместо них, да, вы знаете, так тоже считают некоторые, примитивные. Это такое примитивное суждение. Почему? Потому что Бог есть любовь. И, конечно, Он не какой-то там начетчик на небесах. Он хочет излить на нас эту божественную благодать, хочет даровать нам спасение. Но человек должен быть объективно к этому готов. А человечество не могло быть, потому что оно настолько отошло от Бога в результате грехов, в результате даже первого грехопадения, что уже не могло встать. И вот для этого нужен был Спаситель. Почему? Потому что Господь пришел, явился, воплотился на землю, сделался человеком, не переставая быть Богом, и был во всем подобный нам, кроме
греха.
Греха. И вот Он-то как раз взял на себя вот это проклятие греха, понес на себя всю вот эту вот тяжесть, бремя наших грехов, и совершил искупление. В его крови произошло искупление. И вот об этом-то как раз и говорит апостол Павел, что вот с этого момента правда Божия, вот эта верность Бога, его обетованием, она-то и исполнилась. Потому что во Христе мы обретаем вот этот доступ к божественной благодати. Мы можем стать действительно детьми Божьими во благодати. Мы можем усвоить себе плоды вот этого искупительного подвига Господа Иисуса Христа. Вот об этом рассуждает апостол Павел в послании к Римлянам. А здесь как бы в начатке, как бы в зачатке содержится вот это основное тезис послания. И дальше вот слова «от веры в веру». Как понимать? Мы об этом сегодня уже сказали. Ветхие религии, иудаизм, язычество, они считали, что важны дела. В язычестве очень просто, магический принцип действовал. Я дал тебе, ты дай мне. Вот так вот язычники к Богу, ну, к богам там относились. Таких богов не верили, которые суть не боги, а бесы. Да? А иудеи считали, что закон, который, как мы сказали, он не имел цели такой вот оправдывать, он не мог оправдать человека. Но они считали, что вот эти дела закона, которые, в общем-то, Богом были даны, да, они способны человека оправдать. Он может достичь исполнения этот закон совершенства и может Богу что-то предъявить. Может Богу что-то предъявить, вот как фарисей, да? Он практически что-то требовал от Бога. И, значит, похвалялся, что он не такой, как другие люди. И предъявлял Богу свои дела, надеясь в силу этих вот своих мнимых добродетелей обрести Бога оправдание. Но он его не мог обрести, потому что грех, он гораздо, он исказил даже все святое, все хорошее в человеке, оно все искажено. И мы знаем, что Евангелие, вот оно как говорит, обличая тех же самых фарисеев, Господь говорит, что внешне-то вы подходите под эти критерии внешние, но внутри-то в вас и лицемерие, и зависть, и греховные помыслы, и ожесточение, и все то, что от Бога вас отдаляет, даже больше, чем тех же самых язычников, которые, может быть, в чем-то руководствуются законом совести, и по природе они таким образом исполняют закон Божий. Вот об этом дальше мы прочитаем в послании к Римлянам. Итак, от веры в веру. А правда Божия открывается от веры в веру, что не от дел каких-то религиозных обрядов или обычаев, или внешнего исполнения заповедей. Человек обретает эту правду Божию, делается причастным божественной жизни, а исключительно через веру. И вот нужно поверить в то, что вера является основанием нашего спасения. Вот как понимать слова «от веры в веру». Это очень важно. Потому что для многих людей, которые читали послание апостола Павла, это было неочевидно. А христианство именно такой подход к религиозной жизни предлагает. И вот это, в этом состояла его, как раз, можно сказать, революционность по сравнению с так называемыми ветхими религиями. И совершает апостол Павел в качестве аргумента, подтверждающего вот это убеждение, словами Священного Писания Ветхого Завета. Вот это выражение «праведной веры жив будет». Это относится к Аврааму, эти слова. И произнесены они были пророком Аввакумом. Книга пророка Аввакума в Ветхом Завете, 2 глава, 4 стих. «Праведной веры жив будет». И вот это позволяет апостолу Павлу приступить к теме послания – оправдание веры. Далее, на протяжении двух глав, апостол Павел начинает рассуждение о необходимости, а не просто о том, что это желательно, чтобы все услышали эту проповедь, а просто это необходимо. Чем обусловлена такая необходимость? Она обусловлена тем, что все грешны перед Богом. Что все грешны перед Богом. И никак не могут получить оправдание, кроме как уверовав во Христа Иисуса. Кроме как приняв его как своего Спасителя, который кровью на кресте спас нас от греха, смерти и проклятия закона. Потому что закон навлекал проклятие на грешников, и они от этого проклятия избавиться не могли. И вот, прежде всего, в слышании Евангелия, евангельской проповеди, нуждаются язычники, потому что апостол Павел, ну, называл себя сам апостолом язычников. В этом апостол Павел рассуждает во второй половине первой главы. В чем же виновны пред Богом язычники? Ведь они, в отличие от иудеев, не слышали Слово Божие об истинном Боге и были как овцы заблудшие и люди, сидящие во тьме. Их и просветить-то было некому, потому что слово истины было от них сокрыто. Но апостол Павел произносит интересные слова. Давайте прочитаем. Это важно. Я думаю, что вы когда изучали катехизм, должны были на этом остановиться, по крайней мере, должны запомнить были бы эти слова. У вас такая тема была: естественное откровение и сверхъестественное откровение. Так вот, слова 19 и 20 стихов 1 подглавы послания к Римлянам как раз являются основанием учения о естественном божественном откровении. Что пишет апостол Павел? Читаем. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимые Его, вечные силы Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Вот это называется естественное откровение. Естественное откровение. То есть через созерцание совершенства творения человек может и должен познать Творца. И апостол Павел говорит, что все, что можно знать о Боге, было явно через это откровение, естественно, для язычников. И далее он не останавливается на этом, но говорит о том, что это не просто было открыто, но язычники и познали, они и познали его, 21 стих, Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились умственных своих, и омрачилось несмысленное сердце их, называя себя мудрыми обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ подобный тленному человеку, птицам, четвероногим и пресмыкающимся, то Бог и предал их ходить вот в таком безумном состоянии. Предал их Бог похоть их сердец их нечистоте. Так что они скорбили сами свои дела. Значит, какова мысль апостола Павла? Получив этот потенциал познания Бога, язычники разменяли его на поклонение твари. Вот в этом заключается суть языческих религий. Обожествление материального мира, обожествление сил природы, общества. Какие-то личности были, так сказать, обожествляемы, как, например, римский император и так далее. То есть сложные культы. И вот за это Бог карает людей. Но каким образом карает? Обратите внимание. 24 стих. «Предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свое тело». То есть здесь изображается гнев Божий. Но каким образом? Не в каких-то там катаклизмах природы, как вот сейчас, например, ужасное там землетрясение в Турции, в Сирии, да? А еще более ужасное там землетрясение было. Помните, в Армении 25 тысяч человек погибло. Но не в этом апостол Павел говорит гнев Божий. А гнев Божий, тоже интересное такое понятие, как мы понимаем гнев Божий. Ну, Господь наказал там, предположим. А у апостола Павла мысль какая? Сам человек себя наказывает, а Бог просто дает ему такую свободу. Хочешь, пожалуйста. Бог предупреждает о пагубности такого пути, но дает человеку возможность проявить свою свободу. И вот этот гнев Божий, он проливается в том, что Бог оставил человека. Очень хорошо вот эту мысль изобразил Николай Васильевич Гоголь в повести «Ревизор». Помните, там в финале монолога Городничего, и вот он говорит подлинно, что если Бог кого захочет наказать, то прежде, что? Помните? Если Бог кого хочет наказать,
там
то прежде
закроет ему глаза, что ли?
Отнимет разум.
Разум.
Отнимет разум. Это, вот, это полностью вот соответствует тому, что здесь апостол Павел, да, пишет. И сюжет, если вы вспомните, то это очень такой вот созвучный вот с мыслью библейской сюжет-то. Люди сами живут во лжи, придумывают себе что-то, какими-то иллюзиями существуют и попадаются вот
в свои сети.
В общем, да, в свои сети. Вот это неправда. Итак, значит, в чем выразился вот этот гнев Божий, как он проявился? Очень такие живые и понятные для нас значит, явления, которые характеризует апостол Павел, в особенности в свете тех событий, которые сейчас у нас происходят, я думаю, что вы за ними следите. Даже у нас вот президент издал указ номер 809 9 ноября. О чем указ?
О ЛГБТ пропаганде.
Ну, это вот так упрощенно, понимаете? Хотя это вот здесь как раз об этом и говорится, апостол Павел. А так называется он о укреплении начала государственной политики в области сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей. Значит, предполагается, что какие-то нетрадиционные ценности.
Угу.
Вот как раз об этих нетрадиционных ценностях как раз здесь апостол Павел говорит. Почему? Они явились, их причиной распространения этих либеральных, как мы сейчас сказали, ценностей, явилось искажение ума человека, который отступил от Бога. И вот, пожалуйста, прежде всего это выражается в личной, как бы так сказали мы, жизни человека. Предал Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Поэтому Бог предал их постыдным страстям. Женщины заменили естественное потребление противоестественным, подобно мужчинам, оставив естественное потребление женского пола, сжигались похотью друг на друга. Но в языческом мире вот эти половые извращения, которые мы так сейчас охарактеризовали, они даже и грехом не считались. А у нас что? Сейчас происходит, что нам навязывается Западом. Абсолютно такой же подход. Вот видите? Итак, и дальше вот идет большой каталог грехов. Просто вот эти грехи, скажем так, плотские, они, ну, наиболее вот как бы явно проявляют себя вот в этом, потому что они искажают сознание человека. А тут и другие, и блуд, и лукавство, и крастолюбие, и злоба, и так далее. Вот этот большой каталог грехов, он представляет все пороки и того общества, и нашего тоже. Поэтому послание к римлянам, оно очень жизненно оказывается в наши дни. И вот завершает этот цикл обличения языческого мира апостол Павел таким выводом, 32 стихе, обратите внимание. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. А почему они знают, язычники, что такие дела достойны смерти? Почему не так? А с чем мы можем, так сказать, убедиться?
Не знаю, может, умирают, там или какие-то приключения с ними совершаются?
Ну, во-первых, потому что это все и законом карается большинство из того, что здесь сказано, ну, скажем, убийство. Или там прелюбодейство. И даже в языческом мире какие-то были понятия о семейном праве, там, о нарушении этого права и так далее. А во-вторых, есть суд совести, который у всех человек есть, у всех людей есть. И он обличает нас. Это дела достойны смерти. Однако, не только их делают, но и делающих одобряют. Вот здесь апостол Павел, он представит перед нами как истинный пророк. Как истинный пророк. В чем суть пророческого служения была? Суть пророческого служения, она всегда была вывещание и обличение. Вот апостол Павел обличает греховность этого мира. И он говорит здесь о том, что грех, который человек допускает, он является активно действующей разрушительной силой. Даже если, например, мы какие-то грехи совершаем тайне, да, не афишируем, все равно мы этот грех впускаем в свое сердце, и этот грех производит такое действие, что, видя человека, который совершает аналогичный грех, мы его одобряем. Почему? Потому что мы себе его разрешили. И мы разрешаем этот грех другим людям. И тем самым оправдываем этих людей. И вот через это грех, он нарастает, копится, как снежный ком, и приводит к таким последствиям космического масштаба. Это активная, разрушительная сила. Вот этой силы предались язычники. В этом их обличает апостол Павел. Второй главе он говорит о том, что и иудеи тоже грешны перед Богом. И вот здесь, в общем-то, полемический начинается момент, полемический аспект раскрывается апостолом Павлом через употребление особенного риторического литературного приема, который называется диатриба. Диатриба, запишите, диатриба. Значит, диатриба – это такая риторическая форма полемических сочинений древности, ну и в наши дни, которые предполагают диалог со скрытым оппонентом, полемику с невидимым оппонентом или воображаемым оппонентом. Вот что. И вот, ну просто если даже почитать, сначала с первых слов непонятно, кто является таким оппонентом, но дальше вот он, апостол Павел, открывает его, этого оппонента, в 17 стихе. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, ухваливаешься Богом. То есть в данном случае, в второй главе, идет обличение иудея, который мог бы сказать так, ну что взять с язычников? И, в общем-то, задолго еще, даже до пришествия в мир Христа Спасителя, среди иудеев выработалось такое пренебрежительное отношение к языческому миру. Они забыли о том, что пророки древние говорили о том, что Израиль должен быть светом к откровению язычников. Они просто предпочли, ну, считать их людьми второго сорта. Вот, кстати, давно уже подмечено, что Адольф Гитлер, он, в общем-то, ничего не изобретал в плане идей расового превосходства. Это уже было давно, еще в эпоху второго храма, уже, так сказать, вот это учение о цадиках и гоях, оно в среде иудеев прекрасно, так сказать, существовало. И было обличаемо и Господом, и Святым Иоанном Предтечей, за что, так сказать, и ненавидели и пророков, и вот самого Спасителя. Итак, вот прием диатриба, где невидимый собеседник Иоанна апостола Павла является иудеем. И, кстати, дальше, и в других главах, и в третьей, и в шестой главе, снова апостол Павел обращается к этому приему диспута с невидимым собеседником, в качестве такового предстает перед нами иудеи. Давайте немножко почитаем первый стих. Итак, не извините ли ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя. Потому что, судя другого, делаешь то же. И стал повторяться в третьем стихе. В чем же такая пагубность этого греха? Дальше читаем, 4-5 стих. И пренебрегаешь богатство благости, кротости, долготерпения Божьего, не разумеешь, что благость Божия ведет себя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога. Вот опять вспомним притчу о мудрой фрисе. Замечательно представленный пример. Да? Этот человек, величавый фрисе, он не испытывал никаких покаяний, в отличие от мудрой. Да? И за это был осужден. И в этом именно апостол Павел видит грех иудеев перед Богом, в их нераскаянном сердце, прежде всего. И вот так этот грех себя проявляет. Читаем дальше. Точнее, читать уже времени нет, просто коснемся этой мысли, процитируем. А вот чуть ниже апостол Павел скажет, что речь идет именно об иудеях, 17 стих. Вот ты называешься иудеем. Которые иудеи считали, что они оправдаться могут чем? Какими-то дарами, исполнением закона и так далее. На самом деле, Бог ничем не может оправдаться, человек ничем не может оправдаться перед Богом. Потому что все, что мы имеем, это от Бога. Какой бы дар мы ни приносили, какое бы, так сказать, дело мы ни делали на земле, это все обусловлено тем, что это дано нам от Бога. Такая возможность и такие средства. А вот единственное, что может человек Богу принести, и чего же Господь ожидает от него, это сердце. Любящее сердце, верующее сердце, доверчиво относящееся и так далее. И, в общем-то, фарисеям, этим иудеям ветхозаветным, через пророка Давида было сказано, жертва Богу,
дух
сокрушен,
сердце
сокрушен и смирен, Бог не чужит. Это иудейской религии, ну, практически все исключалось. В угоду учения о необходимости вот этих вот дел закона, исполнения закона для такого мнимого оправдания. И вот дальше прочтем 14-15 стих. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дела закона у них написаны в сердцах, о чем свидетельствует совесть и мысли, то обвиняющие, то оправдывающие друг друга». Вот отчасти оправдывает здесь апостол Павел язычников. Он говорит, что они не слышали закона и будут судиться неким законом, который написан у них в сердце. Всякому человеку от Бога дано врожденное чувство, это совесть. И тот, кому не удалось услышать слова об истинном Боге, будет судиться по закону совести. Конечно, дальше апостол Павел говорит, что такой закон не равен закону Моисееву. И иудеев, конечно, были преимущества. Но далее он допускает такой интересный ход. Вначале он соглашается, говорит о преимуществах иудеев над язычниками, а потом и этими, говорит, что и этим преимуществом они не смогли воспользоваться. Ну вот это с 17 стиха прочитаем. Вот ты называешься иудеем, успокаиваешь себя законом, хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, но часть закона, и уверен в себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме. Наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец сведений и истины. Вот какие преимущества имел Израиль в Ветхом Завете. И дальше, вот с 21 стиха, он переходит к обличению. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Хвалишься законом, но сам бесчестишь Богу, как написано, ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Вот такое горделивое поведение иудеев, которые почивали на лаврах, думая, что у них уже все есть для спасения, не спасены. И уже по факту принадлежности к иудейской расе, да, к иудейскому народу. Апостол Павел осуждает, он говорит, что это причина для хулы имени Божия у язычников. То есть такая религиозная позиция религиозные убеждения, они не изменяют человека к лучшему. Он при этом может быть отпетым негодяем, но формально, лицемерно надевая на себя личину праведности, ну вот, вполне соответствует такому представлению, какое внушали оппоненты апостола Павла. И дальше апостол Павел такой своего рода последний бастион, обрезание, как знак между Богом и человеком в Ветхом Завете, являвшийся для людей своего рода гарантией спасения. Прочитайте просто с 25 по 29 стих.
Обрезание полезно? Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание?
Угу.
И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по плоти. Ему и похвала не людей, но от Бога.
Хорошо. Вот здесь вот слово «иудей», в особенности в 29 стихе, это нужно, ну, как бы поставить равно слову «праведный». Вот Иуда даже по этимологии слова – это «праведный» пред Богом. Раб Божий, да? Не тот праведен человек, кто по наружности таков, кто обрезан, да? А тот, кто внутренне таков. И обрезание, оно не на плоти, а в духе, в духовном, так сказать, отношении. Ему похвала не от людей, но от Бога. Вот это надо понимать, что это весьма жесткие слова, хотя если сравнить их с выражениями, которые допускал апостол Павел в послании к Галатам, то мы видим, как смягчена эта полемика. Но, тем не менее, апостол Павел говорит, что иудеи тоже будут осуждены, потому что они имели возможность исполнить свое предназначение истинное и не выполнили его, а наоборот, исказили суть религиозности. Вот это мы сегодня закончим. И в следующий раз продолжим с третьей главы.